Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы с вами подошли к самому концу нашей серии. Это 13-я проповедь. И хотя я даже не предполагал, что будет целых 13 проповедей. И сейчас, в самом конце серии, мы приветствуем всех гостей нашей церкви. К сожалению, многие из вас не слышали предыдущие проповеди, и вам придется немного догнать нас. Но это не страшно. Откройте послание к римлянам, 8 главу. А пока вы это делаете, я бы хотел сказать пару слов о нашем песеннике. В сегодняшнем выпуске журнала Grace Today об этом есть заметка. В песенник были внесены некоторые правки и дополнения, чтобы обновить и сделать песенник более качественным. И, пожалуй, самое примечательное, что последняя глава в этой книге посвящена музыке, а именно какая музыка уместна для поклонения. Причем в этой главе есть положение, которое вы нигде больше, кроме этой книги, не увидите. Я просто хотел обратить ваше внимание на нее и отметить, что одна глава выделяет ее среди прочих изданий. Кстати говоря о поклонении, эта серия проповедей ставит свою цель помочь нам соответствующим образом поклоняться Святому Духу. После того, как я в своей первой проповеди призвал к поклонению Святому Духу, ко мне подошли и выразили свое негодование, что я позволил себе допустить такую мысль, что мы обязаны поклоняться, петь хвалу и молиться Святому Духу. Это явно указывает на серьезную проблему. Нам действительно нужно поклоняться Святому Духу так же, как мы поклоняемся Богу Сыну и самому Богу Отцу. В последней главе книги Откровения в 9 стихе записано короткое повеление, которое говорит «Богу поклонись». Ничего нового. Если вернуться к началу Библии, к Пятикнижию Моисееву, вы обнаружите, что там очень много призывов поклоняться Богу. Если же пойти дальше и прочитать исторические книги, потом перейти к поэтическим книгам, затем к пророчествам, вы увидите, что на протяжении всего Священного Писания, куда бы вы ни обратились, везде дается повеление поклоняться Богу. В 4 главе Иоанна Иисус говорит, что Отец ищет себе истинных поклонников. В 3 главе Филиппийцам Павел говорит, что мы служим Богу Духом, Духом Божиим. Мы – Божьи поклонники. И сейчас именно этим мы и займемся. Именно поэтому мы сейчас здесь. Наша аудитория – сам Бог. Поэтому мы должны ежедневно поклоняться Ему должным образом, и индивидуально, и коллективно, собираясь в церкви, как сейчас. Библейское повеление поклоняться Богу подразумевает, что мы должны поклоняться триединому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, праведному и живому Богу в трех лицах. И когда мы слышим повеление поклоняться Богу, а это происходит регулярно, это значит, что мы должны поклоняться всем трем лицам Троицы. Мы и мысли себе не должны допускать, что библейское повеление поклоняться Богу можно трактовать так, что одному лицу Троицы мы почему-то должны поклоняться, а другому нет. Разве не следует четко понимать, что любое повеление поклоняться Богу в Писании — это повеление поклоняться и Святому Духу, который в полной мере Бог, когда в 4 главе Откровения мы заглядываем на небеса, и в 10 и 11 стихах читаем, что 24 старца вместе с животными падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. Должны ли мы считать, что сидящий — это один или два лица Троицы, и отвергнуть третье? Когда мы читаем дальше, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Разве там исключен Святой Дух? Думаю, нет». Мы должны поклоняться Богу, который сам заявляет «Я есмь, кто я есмь», сущий, и Он един в трех лицах. Но когда речь заходит о поклонении Святому Духу, некоторых людей это не только шокирует, но и кажется в корне неверным. И аргумент, как правило, следующий. «О, нет, Дух Святой лишь указывает на Христа». Конечно же, Святой Дух действительно указывает на Христа, но при этом Он отнюдь не умаляет своей божественной сущности. Он не преуменьшает свою собственную идентичность, но он такой же Бог, а Богу следует поклоняться. Святой Дух всецело Бог. Славный Бог, Святой Бог, Вечный Бог, достойный поклонения. Святой Дух также обладает божественными атрибутами, принадлежащими Отцу и Сыну. Святой Дух в той же мере участвует во всяком Божьем деле, поскольку Он неотделим от Отца и от Сына. Святой Дух участвует во всех делах, от сотворения до завершения. Таким образом, во всяком истинном поклонении есть место для Святого Духа. Его нельзя отделить от Троицы, которой мы поклоняемся и которую прославляем. Что в этом может быть неясно? Проблема в том, что многие люди спешат заявить, что Дух Святой лишь указывает на Христа. И Он действительно говорил об этом с учениками во время последней вечери в горнице. И эти люди делают соответствующий вывод, который стал весьма популярным в христианских кругах, что якобы Святой Дух отказывается от поклонения в пользу Христа. Но это не так. Он указывает нам на Христа с очень ясной целью, чтобы мы могли увидеть модель совершенного человека. И, взирая на славу совершенного человека, преображались Святым Духом в его образ. Указать нам на Христа не значит отказаться от поклонения. Напротив, это еще один способ, как поклоняться Ему и почитать Его. Но помимо этого странного отклонения в традиционном понимании Святого Духа, сегодня Он не воспринимается наравне с Сыном и Отцом, потому что на протяжении многих лет заблуждение относительно Святого Духа исходит от третьей ветви христианства. Первая – протестантизм, вторая – католицизм, третья – пятидесятническое и харизматическое движение. Именно оттуда пошла третья волна ужасных печальных искажений о Святом Духе, лжеучения о Святом Духе, хулы на Святого Духа, оскорбления Святого Духа. И эти заблуждения очень серьезные. Восприятие Святого Духа внутри евангельской церкви оказались искаженными. Библейская истина была обесценена, и на его место пришли странные вещи, приписываемые Святому Духу, людьми, которые в большинстве случаев не имеют абсолютно никакого отношения к Святому Духу. Бесконечные нападки на его личность и дела осуществляются той самой третьей колонной. Харизматическое движение взяло Святого Духа в заложники, причем любую критику в их адрес они отвергают, говоря, что она разделяет, не проявляет любви и терпимости к ним. Размышления на этот счет взволновали и мое сердце, и сердце окружающих меня людей, поэтому в последнее время многие говорили мне: «Нам нужно написать еще одну книгу об этом. Прошло уже много времени с тех пор, как вышла книга на эту тему, и мы решили откликнуться на этот призыв». Одной из веских причин написать эту книгу стал тот факт, что на днях, во время дискуссии о книгах на тему Святого Духа, мы обнаружили, что практически невозможно найти литературу, в которой бы развенчивались в корне неверные дела и свойства личности, приписываемые Святому Духу. Никто, примерно с середины 90-х годов, не выступал в защиту истины о Святом Духе, с тех пор, как была опубликована какая-либо значимая книга, которая бы по-настоящему рассматривала истинное учение о личности и служении Святого Духа. Агрессивные действия третьей ветви христианства заставили евангелистов замолчать по этому вопросу, и это недопустимо. Мы не можем допустить, чтобы Святого Духа оскорбляли, угашали, уничижали и хулили. В то же время евангельский мир не терпит нападок на Бога Отца и на Бога Сына. Например, несколько лет назад лжеучение под названием «Богословие открытости» стало продвигать гипотезу о том, что Бог не вездесущ. Они отрицали не только то, что Бог знает будущее, но и то, что Бог его контролирует. Ответом послужили массовые выступления евангелистов против «Богословия открытости». За последние 15 или 20 лет неоднократно подвергались массированной атаке личность Христа, его природа и крестная смерть, а также учение об оправдании. В частности, движение «Новый взгляд» на Павла отрицает учение о вменении и оправдании. В ответ было опубликовано несметное количество литературы, защищающей и учение об оправдании и Сына Божьего. Но что касается откровенных искажений работы Святого Духа и производимой хулы на третье лицо Троицы, то на протяжении 10 лет не было сделано практически никаких шагов в его защиту. Не было высказано никаких разъяснений по поводу библейского понимания Святого Духа. И как следствие, мы имеем безразличие и равнодушие к Нему. И оказались не способны поклоняться Святому Духу в соответствии с Его сущностью, так, как Он этого заслуживает. Мы понимаем, когда хула на Святого Духа идет со стороны неверующих, когда она исходит от лжехристиан и лжеучителей, Но истинные христиане, не хулящие Святого Духа, также могут быть виновны в том, что огорчаем Святого Духа. И своим греховным действием мы оскорбляем Его, живущего в нас. Но такое поведение исходит из неправильного представления о Нем. Когда мы недооцениваем Его труд, не ценим и не благодарим Его, не поклоняемся Ему за чудную благодать и силу, которую Он непрерывно демонстрирует в нас, ведя нас по пути к вечной славе. Итак, мы начинаем изучать 8 главу к Римлянам, чтобы вернуть фокус на Святого Духа, чтобы в нашем поклонении Он нигде не выпадал. Мы знаем, что Бог Отец инициировал спасение. Бог Сын совершил и продемонстрировал дело спасения, а Святой Дух приводит действие и завершает дело спасения в верующем человеке. Мы в буквальном смысле по полочкам разложили действие Святого Духа в нас, верующих. Он возрождает нас, участвует в оправдании, освящает нас, подтверждает усыновление, тот факт, что мы ныне дети Божии. Он пребывает в нас, крестит нас, погружает нас в тело Христово, то есть в союз с другими верующими, избавляет нас от греха, просвещает нас, чтобы мы понимали Писание, дает нам духовные дары, которыми мы служим друг другу, укрепляет нас во внутреннем человеке, чтобы мы были праведны перед Богом, направляет нас, порождая в нас правильное отношение, но самое главное, Он гарантирует нам будущую славу, Он гарантирует нам вечную славу. И, разумеется, здесь пятидесятники и харизматы наносят ему самое тяжкое оскорбление. Они отрицают учение о вечной безопасности, о стойкости святых и нападают на его величайшее дело, подвергая сомнению, что он способен защитить и сохранить всех верующих к вечной славе. На этой неделе я читал письма Чарльза Финея, чья деятельность была направлена против многих библейских учений, в том числе и доктрины о вечной безопасности. Финей говорил: «Дух поставил на вас печать, но вы можете сломать ее. Это заблуждение никак не совместимо со свидетельством Слова Божьего». Послушайте слова из послания Ефесянам 1:13-14. «В нем, во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его». Мы Божий удел, Бог искупит нас в похвалу Своей славы. Святой Дух дан нам как залог того будущего искупления, которое здесь называется наследием, и поэтому Он назван Духом обетования, поскольку выступает гарантом Божьего обетования небес. Петр также пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Святой Дух — это печать, гарантия, первый взнос, начаток, залог, сила, защитник каждого истинного верующего, который приводит нас к окончательной славе. Именно это и является главной идеей текста 8 главы Римлянам, начиная с 17 стиха. Слово «прославиться», которое мы наблюдаем с 17 по 39 стихи, сосредоточено на нашей будущей славе и на Божьем плане, о том, как Он доведет нас до этой цели. Из стихов 26 и 27 мы узнали, что Святой Дух постоянно находится внутри каждого истинного верующего и ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, которые невозможно передать средствами языка. Эти воздыхания представляют собой общение внутри Троицы, обращение Святого Духа к Отцу. Он непрерывно молится о нашей вечной славе с Богом, который предопределил нашу славу. Сам Дух также знает Божьи планы и Божье сердце. Итак, у Бога есть замысел. Иисус позаботился о реализации этого замысла, а Дух молится о завершении плана в соответствии с волей Божией. Степень безопасности верующего также безгранична, как и абсолютная уверенность в безопасности. Ее, как и все остальные, гарантирует Бог. Именно Бог содействует во всем в жизни верующего ко благу. Об этом нам говорит 28 стих. «Все, что происходит в нашей жизни по Божьему благоволению, нацелено на то, чтобы принести Ему славу». Но здесь речь идет об окончательном благе. «Все содействует ко благу, потому что мы изначально были возлюблены Богом, а затем возлюбили Его ради Его благой цели». Таким образом, Святой Дух исполняет Божьи добрые намерения ради нашего блага, Божий план состоит в том, чтобы Он предузнал нас, предопределил нас, призвал, оправдал и обязательно прославит нас. И в этой славе Он преобразит нас в образ Своего Сына. Как сказано в 29 стихе, «Бог Отец задумал избрать себе народ, который Он впоследствии прославит». Христос для того, чтобы осуществить этот план, принес жертву и оплатил грех этих людей. А Святой Дух становится движущей силой, приводящей этот план в действие. Он возрождает нас, освящает, защищает и однажды воскресит нас к славе. И мы уже гарантированы в этом плане, а задуманное Богом обязательно осуществится. Наконец, на основании всех этих истин обратимся к 31 стиху. Павел знает, что ему будут возражать. Он предвосхищает возражение, что якобы кто-то сможет радикально изменить Божий замысел. Как говорил тот самый Финей, вы можете сломать печать. Я читал некоторых других авторов, которые придерживаются того же мнения, и они говорили примерно то же самое. Мы запечатлены Святым Духом, пока не сломаем печать. А возможно ли это? Прежде всего, можно спросить, могут ли люди лишить нас спасения? Ответ в 31 стихе. «Если Бог за нас, кто против нас? Есть ли кто-то из людей, кто сильнее Бога? Если Бог за нас, имеет ли вообще какое-то значение, кто против нас? Имеет ли значение, кто хочет разрушить нашу веру? Если Бог за нас, все становится на свои места. Нет ни человека, ни системы, ни религии, ни человеческого влияния, ни общества, ни системы образования, ни какого-то ни было человеческого воздействия, которое было бы сильнее Бога. Может быть, это сам Бог? Может быть, Бог утомился от нас?» Ответ дает 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Бог, который еще тогда, когда мы были врагами Ему, давший нам наилучший дар, Сына Своего обратиться против нас», в конце 32 стиха сказано, «как с Ним не дарует нам и всего?» Это аргумент от большего к меньшему. «Если когда мы были еще врагами, Он даровал нам наивысший дар, разве Он не дарует нам сейчас, когда мы стали Его детьми, меньшие дары, чтобы сохранить нас?» Это как минимум логично. А может быть, сатана лишит нас спасения? Он пытался это сделать в случае с Иовом, в случае с Петром, в случае с Павлом и великим Иереем в 3 главе книги Захарии. Кто будет обвинять избранных Божьих? Или кто осуждает? Кто это, кто постоянно перед Божьим лицом обвиняет нас? Кто клевещет на братьев наших? Сатана со своими бесами постоянно приходит в присутствие Божие. И день и ночь выдвигает бесконечные обвинения против верующих, как об этом сказано в Писании. Получилось ли у него сокрушить веру Иова? Нет. Удалось ли ему разрушить веру Петра? Удалось ли ему сокрушить Павла, когда вестники сатаны в буквальном смысле проникли внутрь служения Павла и разделили его на части? Сломало ли это Павла? Может ли сатана выдвинуть такое обвинение, которое бы заставило Бога отвернуться от христианина? Так вот, во-первых, спасительную веру невозможно сокрушить. Божью цель невозможно извратить. И даже когда обвинения против нас справедливы, они не являются достаточными основаниями для нашего осуждения, поскольку все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие, искуплены кровью Христа. И являясь нашим ходатаем, сидящим по правую руку от Бога, Он на все обвинения отвечает: «За это я сполна оплатил своей смертью». Так станет ли сам Спаситель лишать нас спасения? Стих 34. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Иными словами, Он за нас умер, за нас воскрес, и поэтому воссел по правую руку от Бога, в полной мере осуществляя наше искупление. Он и ходатайствует за нас. Он наш величайший первосвященник, наш ходатай, наш небесный адвокат. Итак, это не сможет никто из людей, потому что Бог сильнее их. Это не может быть Бог, потому что Он нам дал наилучший дар, когда мы были еще грешниками. Это не сможет сделать сатана, потому что у него никак не выходит добиться успеха в обвинении христиан, так как Христос заплатил за них сполна. Наконец, это не может быть Христос, потому что Он вовеки жив, чтобы ходатайствовать за нас. Так сможем ли мы сломать печать, как говорил Финей? Жизнь — нелегкая штука. Пока все хорошо. Именно такой аргумент выдвигался против Иова. Он богат, и у него все есть — семья, поле, скот, имущество. Неудивительно, что он верен Богу. Так можем ли мы своей силой разрушить отношения с Богом? Может ли наша вера дрогнуть, сломаться, разбиться под гнетом каких-либо обстоятельств? И сейчас мы переходим от человеческого фактора, 32 по 34 стихи, к обстоятельствам, 35 и 37 стихи. Вопрос стоит таким образом. Кто или что лишит верующего спасения? Будь то скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. За все это несет ответственность какая-то личность. Перечисленные обстоятельства крайне неприятны. Могут ли они разрушить нашу веру и заставить нас отвергнуть Святого Духа? Кто отлучит нас от любви Христовой? О ней упоминается в стихе 39, как о любви Божией во Христе Иисусе. Я лишь добавлю, что в эту любовь входит и любовь Святого Духа. Мы возлюблены всей Троицы. Существует ли такое обстоятельство, которое бы могло разрушить эту любовь? Здесь мы видим 7 гипотетических ситуаций, каждая из которых хуже предыдущей. Первое угрожающее обстоятельство – это скорбь. Здесь это слово в переводе с греческого означает «сдавливание», внешние трудности, отвержение, вред, внешнее давление. И это приводит к тому, что на нас обрушиваются нападки извне. Второе обстоятельство – теснота. Это слово означает «внутреннее давление». Когда на человека оказывается внешнее давление, он начинает реагировать на него. И это выражается в страхе, тревоге, сомнениях, вопросах и ужасе. И как следствие, человек уже испытывает своего рода панику. Он теряет ощущение уверенности под гнетом давления на него. А может ли извне исходить такое сильное давление, которое в буквальном смысле охватит страх и тревога, что вам будет становиться все хуже и хуже? И затем третье угрожающее обстоятельство – гонение. Оно означает страдания, переживаемые за Христа. Это физические и душевные страдания. И это самый ужасный вариант. Мало того, что оказывается сокрушительное давление извне, давление изнутри, которое производит тревогу, страх и ужас – то тут все становится еще хуже. Это открытое преследование, которое организуют те, кто отвергает Христа. Часто следствием этого является голод. Все лишены всего. Вас даже могут посадить в тюрьму, но и это еще не все. Павел говорит о наготе, человек не может надлежащим образом одеться, у него нет возможности обеспечить свои элементарные потребности. Затем обстоятельства совсем ухудшаются, и вы находитесь на краю пропасти. И, наконец, враг выхватывает меч, и это конец. В такой ситуации получится ли отлучить верующего от Христа? Ведь его сейчас замучают до смерти. Кстати, здесь Павел рассказывает свою личную историю. Он сам не раз оказывался на краю пропасти. И в конце концов он так и принял свою смерть. Ему мечом отрубили голову. Может ли это побудить вас отвернуться от Христа, отвернуться от Бога? И затем Павел цитирует строки из 43-го псалма, где Божий народ во время Ветхого Завета проходил подобные испытания. Это вопль Божьего народа, мольба к Богу об избавлении от горя. «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Задолго до этого верные Божьи люди терпели страдания. Как вы знаете, Израиль не раз страдал от рук врагов. Цена верности Богу всегда была высокой. Так было тогда, так происходит и сейчас. Но могут ли эти обстоятельства сломать нас и сломать печать? У меня есть одно сокровище. Оригинал книги мучеников Фокса. В 3 томах. Они содержат в себе свидетельства буквально сотен и сотен людей, которые прошли через этот описанный Павлом процесс. Они закончили свою жизнь на плахе или на костре. Впрочем, способов мучительной смерти было немало. Их всех казнили. И эти книги свидетельствуют тому факту, что вера осталась в них, потому что их вера была дана Богом. Это сверхъестественная вера, такая же, как и у вас. Петр пишет: «А сем радуйтесь, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и к чести, и к славе, и явлению Иисуса Христа». А затем говорит так: «Которого, не видев, любите. Вы любите Его даже в такое время, не отворачиваясь от Него. Вы любите Его до самого конца, до смерти». Стих 37 подводит итог всему вышесказанному. но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Почему мы его любим? Потому что он прежде возлюбил нас, и никаким обстоятельствам нас не сломить. Нет таких обстоятельств, которые бы отлучили нас от любви Христа. Нет никого, кто мог бы отлучить нас от этой любви триединого Бога. Это просто невозможно. Нет такой силы, которая могла бы разрушить печать Духа. Нет такого обвинения против нас, за которое бы Христос не заплатил сполна. Нет суда выше Божьего, нет высшей силы, чем надежная сила Святого Духа. Мы не просто преодолеваем, мы одерживаем сокрушительную победу, но не своей собственной силой, а силой возлюбившего нас. Испытание, каким бы суровым оно ни было, проверяет нашу веру и доказывает ее истинность. Поэтому оно служит для нашего блага и нашей радости, даже несмотря на тяжелые страдания. Кроме того, приносит вечную славу, ожидающую нас в будущем. Преодолев трудности, мы выходим из испытаний более закаленными, более благородными христианами. Доказательством вашей веры является то, что она прошла испытание. Этим она доказывает свою подлинность, и это дар Божий, о котором нужно радоваться, и это также ведет к еще большей награде. Павел писал это письмо римлянам зимой из Коринфа. Но ни он, ни адресаты его письма в римской церкви не подозревали, что пройдет немного времени, и он сам окажется в той же ситуации. Вскоре он сам будет нуждаться в ободряющих истинах, записанных им самим в этой главе, и все перечисленное он испытает на себе. Его самого казнят мечом. Пройдет также немного времени, и кровь тех, кому адресовано это послание, пропитает песок римских амфитеатров. Но почитание и любовь ко Христу они надежно сохранили, потому что сами были надежно сохраняемы Его любовью. Ни смерть, ни что другое не могло их устрашить. Некоторые будут растерзаны дикими зверями, других будут использовать в качестве живых факелов для освещения садов. Их поливали кипящей смолой, они сражались с людьми, зверями и демонами ада, но оставались в вечной безопасности и любви Христа, в безопасности и любви Бога, в безопасности и защищающей любви Святого Духа. Павел завершает эту главу словами «Мы все преодолеваем». А затем в стихах 38 и 39 звучит восхитительный рефрен. «Ибо я уверен, а вы уверены в этой великой истине. Я убежден, я не сомневаюсь, я пришел к ясному выводу, что не смерть, а это великий противник, не жизнь с ее опасностями, трудностями, искушениями и бедами, не ангелы, здесь он, по-видимому, имеет в виду святых ангелов, не начало, это уже, скорее всего, падшие ангелы и бесы, не настоящее, не будущее, не то, что есть сейчас, не то, что произойдет потом, не силы, это слово здесь употреблено во множественном числе, и в греческом языке оно означает чудеса, знамения и сверхъестественную силу. Ничто из этого, ни смерть, ни жизнь, ни святые ангелы, ни падшие ангелы, ни то, что происходит в настоящем, ни то, что произойдет в будущем, никакая сверхъестественная мощная сила, ни высота, этот термин обозначает высшую точку орбиты небесного светила, ни глубина, это низшая точка орбиты небесного светила, ничто на самом верху Вселенной, ничто на самом низу Вселенной, ни другая какая тварь, абсолютно ничто в жизни, ни в мире ангелов, ни в мире бесов, ничто во времени, ничто в вечности, никакая чудодейственная сила, ничто на земле, ничто на небе, нигде, ни на каком краю света, никакая из сотворенных существ во Вселенной не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. В Иеремии 31:3 Бог говорит: «Любовью вечной я возлюбил тебя». И это, друзья мои, происходит потому, что Святой Дух защищает нас, и мы должны поклоняться Ему за эту милостивую работу. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что смогли посмотреть на славу нашего спасения таким удивительным способом, через особое служение Святого Духа. Мы знаем, что Христос пришел на крест силой Святого Духа, и мы приходим, чтобы вспомнить о Его смерти, совершенной ради нас, и хотим быть от всего сердца благодарными, и мы приходим, чтобы вспомнить о Его смерти, совершенной ради нас, и хотим быть от всего сердца благодарными за такое великое дело спасения, которое прошло крестные муки, вышло из открытой могилы и ныне предоставлено нам как неопровержимое служение Святого Духа. Мы поклоняемся Тебе, Отец и Сын и Святой Дух. за это великое дело восхитительной благодати. Благодарим Тебя за него. И сейчас, когда мы приступаем ко кресту Христову, очисти наши сердца, наполни нас хвалой, чтобы мы славили Тебя так, как Ты этого достоин, наш великий Бог. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.